Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить нам в студию по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваш вопрос. Сегодня мы с вами будем беседовать по Евангелию от Матфея, 27 глава, с 26 по 32 стих. «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу». И сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. Итак, 27 глава Евангелия от Матфея, с 26 стиха и ниже. «Тогда отпустили им Вараву, а Иисуса, бив, предали на распятие». Блаженный Феофилакт поясняет: Пилат бил Иисуса бичом, или из угождения к ним, или в знак того, что он осудил его, и что они теперь будут распинать уже не невиновного человека, но опозоренного и осужденного. Так исполнилось пророчество. И блаженный Феофилакт предлагает для нашего рассмотрения пророчество из книги Исаии, 50 глава 6 стих. Здесь сказано: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим». Конец цитаты. Итак, мы видим единение иудеев с язычниками в их великой ярости против Господа. История показывает то великое наказание, которое получили и первые, и вторые. Бог накажет и Израиль, и Рим за их причастность к казни Христа. Поистине, как сказано в Слове Господнем: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Об наказании иудеев сказано у блаженного Феофилакта: а те возмездие за убиение, и кровь его принимают на себя и на чад своих. Это возмездие и постигло их вскоре, когда римляне истребляли их и детей их, говорит блаженный Феофилакт. Впрочем, и до ныне евреи, как чада, убившие Господа, носят на себе его кровь, ибо за неверие в Господа преследуются от всех. Конец цитаты. Надо прямо сказать, что Господь Бог предупреждал Израиль, что если они пойдут путем нарушения Божьего закона, то Творец накажет их. В книге Второзакония, 28 глава, с 58 по 63 стих мы находим такое предостережение. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все злые язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву ненаписанную, и всякую написанную в книге закона сего Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. И останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею». Вот такое предостережение было для еврейского народа, и оно было записано в Пятикнижии Моисея. Еще было живо поколение иудеев, которые видели распятие Христа, и уже тогда обещанная от Господа кара пришла на них. В 70-х годах римляне разрушают Иерусалим. Они превращают всю землю Святой Палестины в выжженную пустыню, а самих немногих оставшихся в живых иудеев рассеивают по окраинам Римской империи. И это, как мы видим, было предсказано в Пятикнижии Моисеевом. Ведь там было сказано во Второзаконии то, что мы сейчас читали. «И останется вас немного». И также сказано: «И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею». А разрушение Иерусалима и об наказании римлянам, опустошившим святую землю, говорится у пророка Даниила. Книга пророка Даниила, 9 глава, 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Да, братья и сестры, на крыле святилища была мерзость запустения, и языческий Рим в одни императоров из дома Флавиев торжествовал над развалинами святого города. Но на язычниках тоже была кровь Христова. Иудеи предали Господа, а римляне-язычники распяли его. И как сказано об них, о римлянах, у пророка Даниила: «И окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Пройдут годы и годы, но однажды это пророчество, оно исполнилось, когда отвод Рейна и Дуная поднялись несметные полчища варваров, и они усмирили гордыню Рима огнем и мечом. Поистине, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Здесь уместно напомнить слова апостола Павла. Первоверховный апостол учил, это послание к римлянам, 11 глава, 17-20 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Итак, то, что случилось с иудеями и римлянами, их причастность к предательству и распятию Господа, это же может произойти в жизни и любого верующего христианина. Страх действительно велик. Ведь своими делами, словами и помыслами мы так часто предаем Господа Иисуса Христа. Своими делами мы бичуем, заушаем и распинаем Его на кресте. Каждое наше дурное слово, сказанное на ближнего, это удар римского бича. Каждый опрометчивый поступок, проявление злобы, грехи – это гвозди, вбитые в его руки и ноги. А когда мы допускаем богохульные помыслы, когда в нашей голове обнаруживаются тайные, коварные, злобные планы, проявляем иногда сомнения и даже еретические настроения, этим самым мы надеваем терновый венец на голову Спасителя и бьем ему палкой по голове. Поистине, верующий должен отказаться от греха, надо отказаться от любого греха, и прежде всего из-за любви к Господу, не желая своим словом, делом и помышлением причинять ему дополнительные страдания. Некоторые неверующие люди говорят о страданиях Господа. Они замечают, позволяют себе такие высказывания. Другие тоже страдают и даже больше мучаются. Такое можно услышать. Одна женщина мне сказала: «Христос один день пострадал, а я всю жизнь мучаюсь». Эти люди не понимают, что ужас голгофских страданий заключается не только в том, что Господь был распят на кресте, но прежде всего в том, что Он взял на Себя все наши грехи и все наши беззакония. Как и сказано у пророка Исаии. Пророк Исаия, 53 глава, 4 по 8 стих. Здесь сказано: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, то есть на Господа нашего Иисуса Христа, грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Вот такое пророчество есть у Исаии. Да, Господь Иисус Христос умер за грехи всего мира. Он умер и за русских, и за чеченцев, за евреев и палестинцев, за европейцев и американцев. Нету ни одного народа, ни одного племени, языка и просто отдельного человека, жившего и живущего на земле, не причастного к тому, что совершил Господь наш на кресте, нас ради человек и нашего ради спасения. Каждый грех, даже те грехи, которые мы еще не совершили, и те грехи, которые совершали люди, жившие до Рождества Христова, каждый грех прощен, омыт в искупительных струях крови Сына Божия. Но хотя Божие искупление совершено для каждого человека, рожденного на земле, воспользоваться плодами Христова искупления и стать оправданными в глазах божественного правосудия Бога Отца могут только те, которые устами своими исповедуют Иисуса Господом, а сердцем своим веруют в то, что Бог Отец воскресил Его из мертвых. Вот почему апостол Павел и говорит: «Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся». Иудеи до сих пор не веруют в Иисуса из Назарета, как в Сына Божия, Христа, Мессию. Они не могут представить себе, что Бог Отец воскресил Его из мертвых. Действительно, они отломились неверием, и страшным приговором над ними и поныне звучат слова Пятикнижия: «И как радовался Господь, делая вам добро, и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которой ты идешь, чтобы владеть ею». А мы, христиане, которые держимся верою, должны действительно бояться, как бы и нам не потерять своей веры, благочестия наших предков и собственной земли по грехам нашим. И чтобы и по отношению к нам не были применимы слова: «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, извержены будете из земли». И мы читаем далее: «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк. И, раздев Его, надели на Него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и дали Ему в правую руку трость, и, становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на Него, и, взяв трость, били Его по голове». Блаженный Иероним истолковал этот текст следующим образом. Он говорил: «Итак, Иисус предан был воинам, чтобы они нанесли Ему удары, и это святейшее тело и грудь, вместилище Божье, были терзаемы бичами. А было это так, что исполнилось написанное: „Много скорбей нечестивому“, так сказано в Псалтире, 31 глава, 10 стих. Далее у блаженного Иеронима мы находим такие слова: «Потому что когда Его бичевали, тогда мы были освобождаемы от ударов, как говорит Писание: „Язва не приблизится к жилищу твоему“». Конец цитаты. Остановимся на этом интересном истолковании блаженного Иеронима. Здесь мы видим, что святой и праведный Сын Божий страдает за нечестивого и как бы занимает место каждого человека, живущего на земле, каждого нечестивца. Действительно, Господь занял место каждого из нас в дни своих страстей. Его били римскими бичами за наше несчестие, бесчувствие и грехи. Он подвергался оплеванию и осмеянию за нашу надменность, за нашу гордыню и чванливство. И именно потому, что Он занял наше место, язва Божьего наказания, она, как сказано, не приближается к нашему жилищу. Эта цитата о язве, она взята блаженным Иеронимом из Псалтири, 90-й Псалом, 10-й стих. О чем и пророчествовал псалмопевец Давид, восклицая: „Язва не приблизится к жилищу твоему“. Как некогда древние евреи, выходя из Египта, помазывали в ночь пасхальную косяки своих домов жертвенной кровью, и ангел смерти, проходя и умерщвляя первенцев, не входил в их дома, видя кровь агнцев на косяках, так и в новозаветное время те, которые причастны крови Агнца Божия, крови Господа нашего Иисуса Христа, они получают избавление от всякой язвы греховной, от всякого наказания, всякой напасти и даже самой смерти, ибо Христос смертью Своею, искупив нас Своим воскресением из мертвых, дарует нам дар оправдания, чудный дар, освобождающий нас от смерти духовной и физической. Поистине, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах живот даровав. Далее мы читаем в Евангелии 31 и 32 стих. Здесь сказано: «И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симеона, сего заставили нести крест его». Этот Симон киренеянин является символом человека-христианина, который во всем должен стремиться сопереживать страдающему Господу и безропотно переносить любое страдание, принимая его как из рук Творца. Ведь в Евангелии сказано: «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Симон киренеянин имел удивительную возможность почти буквально исполнить этот евангельский призыв в своей жизни. Я помню, когда я читал Новый Завет своей покойной бабушке Журавлёвой Матрёны Фёдоровны, и я дошел до этого текста о Симоне, она воскликнула: «Какой счастливый человек этот Симон! Он помогал Господу нести его крест». Братья и сестры, а ведь каждый христианин, который безропотно переносит скорби, он несет свой собственный крест, а значит, сораспинается со Христом. К этому и призывает нас Господь, говоря: «И кто не несет креста своего, идет со мною, не может быть моим учеником». Нельзя, иными словами, быть христианином и не подвергаться страданиям, соблазнам и искушениям. Апостол Иаков по этому поводу говорил, 1 Иакова, 1 глава, 2 стих. Иаков здесь пишет: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Но почему несение креста, преодоление многих и многих искушений должно вызвать у нас не просто радость, а великую радость, как, например, говорит апостол Иаков? Здесь речь идет об искушениях, и мы должны обратить внимание на разные тексты из Священного Писания. Посмотрите, например, что сказано в книге Иисуса, сына Сирахова. Это 2 глава, с 1 по 2 стих. Здесь говорится: «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения». Само слово «искушение» чаще в русской Библии означает соблазн, происходящий от дьявола. Но в жизни верующего человека такой соблазн может происходить только по Божьему попущению. Как, например, это описывается в случае с праведным Иовом. Посмотрите первую главу книги Иова в Библии. Также это слово «искушение» связывается и с гонениями против уверовавших. Об этом говорится в Евангелии от Луки, 8 главе. В этом случае можно убедительно предположить, что все подобные гонения на христиан, от кровавых до гонений в прессе, они санкционируются сатаною. Но есть и Божие попущение, что Господь попускает нам испытать такие переживания от наших врагов. Если под различными искушениями понимать особенные для человека обстоятельства, при которых он может впасть в грех, или, преодолевая искушение, выйти победителем из этой духовной брани, то надо заметить, что каждый из нас достаточно часто оказывается в подобном положении. Следовательно, братья и сестры, для религиозного человека не безинтересно знать, как мы можем преодолевать искушения, как лучше нам нести тот крест, который каждому из нас дает Господь. Коль скоро мы выяснили, что без них, без этих искушений нам не обойтись, сказано: «Приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и будь тверд и не смущайся». Это наставление нам дает премудрый Сирахов. Но ведь именно в искушениях мы и обнаруживаем отсутствие в нашем сердце твердости, когда именно всевозможные смущения наполняют нашу душу. Смотрите, что говорил Авва Сысой. Он учил: какое бы искушение ни постигло человека, он должен говорить: это по милости Божией. Что это значит? То есть даже в искушении мы должны искать Божьи промыслы, задаваясь вопросом, для чего Господь посылает нам это испытание? Ведь Слово Божие учит нас о том, что у нас и волосы на голове все сочтены. С другой стороны, христианин почти всегда знает, за что и почему его постигает то или иное искушение или наказание. Ведь почти всегда, братья и сестры, искушению предшествуют всевозможные прилоги. Итак, оказывается, что, столкнувшись с искушением, мы не должны впадать в панику. Мы должны воспринять его как милость Божию. И благодарно, бесскорбно и незлопамятно переносить его, нести крест на своих плечах без всякого ропота. Да. Но ведь именно испытывая искушение, мы становимся раздражительными и злобливыми. Как нам преодолеть все же вот это противоречие? Святитель Иоанн Златоуст поясняет: Бог часто попускает нам впадать в искушение, чтобы мы непрестанно к Нему, то есть к Богу, прибегали и не оставляли Его. Конец цитаты. Оказывается, искушение попускается нам прежде всего для того, чтобы мы поняли, что творение не может не только спасаться без своего Творца, но и не может существовать без Него. В этом смысле искушение – это урок веры, который должен иметь только одно решение. Поэтому, уча об искушении, апостол Иаков говорит и о великой радости. Бог попускает нам уйти от Него только ради радости возвращения к Нему. Возвращение, когда, проявив свободную волю во всей полноте, творение уже не может мыслить себя вне общения с Творцом. Если хотите, преодоление искушения – это и есть дело возделывания и охранения рая, для чего и был создан человек, как об этом говорится в книге «Бытия», из которого, из этого рая, человек был изгнан, но куда он должен вернуться? Смотрите, что говорит святитель Иоанн Златоуст. Я сделал интересную выписку из его наставлений. Святитель учит нас: от того-то, когда мы к Нему, к Богу, обращаемся, Он тотчас перестает быть грозным. Если бы мы были таковы же и в мире, каковы в искушениях, то в искушениях не было бы и нужды. И что нам говорить о себе? И сами святые мужи часто вразумляемы были искушениями. Вот такое пояснение есть у святителя Иоанна Златоуста. Действительно, вспомните, братья и сестры, когда мы произносим самые искренние молитвы перед Господом, когда даем пламенное обещание, зарекаемся больше не грешить, тогда, когда очередное искушение пробуждает нас от спячки, когда мы чувствуем тяжесть креста, который нам дает Господь, и мы, устрашенные происходящим, трезвимся и бодрствуем. Итак, Господь восходит на Голгофу.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
И у нас тут накопились вопросы. Мне передали несколько записок, но прежде всего у нас есть вопрос в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, отец Олег. Я вот у вас хотела задать вопрос по апокалипсису Иоанна Богослова, главе 20. Вы знаете, вот мне немножко непонятно здесь. Здесь пишется о том, что вот змей, дьявол, сатана, связан будет на тысячи лет. И тут даже цитата потом, вот я вам сейчас зачитаю. «И видев престолы, и сидящие на них, и суд дан быть им, и души растерзанных за свидетельство Иисусова, за слово Божие, и иже не поклонившийся зверю, ни иконе его, и не прияши начертания на челех своих, и на руце своей, и ожиши, и воцаришься со Христом тысячи лет». Ну, вот я так думаю, что это как раз, которые люди не приняли, наверное, печать Антихриста. А вот потом, здесь непонятно, и когда скончается тысяча лет, разрешен будет сатана тьмицы своя, и изыдет прельстить языки, сущие на четырех углях земли, Гога и Магога, собрать их на брань, и же число яко песок морский. И дальше вот написывается, что после этого дьявол вся их вержен будет в озеро огненное, и, значит, как бы это смерть вторая.
Я так понял ваши вопросы. Прежде всего, давайте помнить о том, что Писание надо истолковывать по святым отцам. Я вам дам совет, когда у вас возникают какие-то вопросы, я думаю, не всегда можно так легко дозвониться на радио «Радонеж», надо смотреть, как именно святые отцы истолковывают те или иные тексты. Если мы возьмем истолкование Андрея Кесарийского, истолкование многих других отцов, особенно из Каппадокийской школы, о том, что такое тысячелетнее царство Христа, то по этому истолкованию, которое принято на настоящий момент всей православной церковью, тысячелетие Христово началось тогда, когда на Голгофском кресте Сын Божий воскликнул «свершилось». Когда вот свершилось дело искупления рода человеча, вот это есть начало тысячелетия Христова. И мы живем в этом тысячелетии Христовом. Это именно вот православное понимание того, что такое тысячелетнее царство. Об этом царстве Господнем сказано у пророка Даниила, что он видел гору, которая стала царством, и конца этому царству не будет. Здесь обращать внимание вот на конкретное число тысячи не имеет смысла, потому что в Священном Писании числа, они иногда имеют неопределенные то же самое числовое выражение. Например, такое выражение, как «вчера и третьего дня». Это значит не так давно, но это не обязательно, что именно три дня назад, это может быть и 4-5 дней. В Писании сказано, один день у Бога как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Поэтому, когда православные говорят о тысячелетнем царстве Христовом, они именно утверждают, что мы и живем в этом царстве, и это царство есть торжество Церкви Божией. А то, что вы обратили внимание на то, что по прошествию тысячелетнего царствия Христова будет освобожден на некоторое время сатана, это имеется в виду царство Антихриста. Когда пройдет тысячелетнее царство Христово, наступит время для Антихриста. 3,5 года он будет иметь возможность господствовать здесь на земле. Но его царство уже кончается вторым пришествием Иисуса Христа на землю, когда Господь приходит в этот мир и убивает Антихриста дыханием уст своих. И потом уже страшный суд и жизнь будущего века, как сказано в символе веры. У нас еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Отец Олег. Вот вы рассказывали о том, что каждый человек должен принимать искушение от Господа как, ну, с благодарностью и спокойствием души.
Апостол Иаков говорит, с великой радостью. Да. Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения.
Но дело в том, что, вы знаете, когда вот приходит скорбь, то чаще всего как-то возникает мысль о том, что это воздаяние за грехи. Может быть, неправильный, так сказать, духовный путь у меня. И, в общем-то, чаще всего именно так и воспринимаешь вот такие всякие скорби на своем жизненном пути. Вот как, и отсюда неизбежно появляется именно вот скорбь от этих искушений. Вот как в данном случае различить искушение от наказания?
Когда мы сталкиваемся с теми или иными искушениями, например, христианин заболел, у него какой-то непорядок в семейной жизни, здесь надо понять, что если Господь нам попускает сталкиваться с теми или иными искушениями, это делается прежде всего для того, чтобы нас уврачевать. Хуже будет, если мы будем абсолютно здоровы, у нас все нормально, и мы не чувствуем Божьей руки, которая одергивает нас, которая как-то она контролирует нас, которая даже наказывает нас ради нашего же собственного исправления. Ведь в Писании сказано, кого Бог любит, того Бог и наказывает. И именно поэтому Господь и говорит, что кто не берет своего креста, но идет за мной, недостоин меня. То есть тот, который готов от Бога принимать только хорошее, но не может принять от Господа какого-то наказания, этот человек как бы ставит условие Богу. Вот с таким Богом я буду общаться, а с таким Богом я не буду общаться. Мы не можем ставить никакие условия Богу. И должны понять, что все, что нам посылает Господь, хорошее или, в кавычках, плохое, Господь лучше нас знает, в чем же мы действительно нуждаемся. И именно поэтому и сказано у апостола Иакова: с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И святые отцы, они правильно наставляют нас, что надо действительно принимать испытания те или иные, которые от Господа, как знаки Божьего внимания. Это действительно имеет значение для нас. Даже если взять вот само слово «спасение», в русском языке оно имеет определенный смысл. А вот в греческом тексте Нового Завета слово «спасение», если дословно перевести, знаете, братья и сестры, как оно будет переведено? Уврачевание. А когда уврачевание, здесь могут быть, вот когда человека лечат, физическое тело, когда лечат человеку, здесь могут быть и уколы, и прививки, и припарки, и горькое лекарство, но болящий с терпением все переносит. Почему? Потому что он ищет для себя здоровья физического. Тем более мы должны заботиться о здоровье духовном. И когда Господь нам вдруг показывает, что в семье нашей что-то не так, этим самым Он вскрывает действительные проблемы, которые по нашей или суете, или чему-либо еще не были нами замечены. Господь показывает нам даже какая-то конфликтная ситуация между одним и другим человеком. Оказывается, мы даже не знали, какие претензии есть по отношению к нам со стороны этого человека. У нас еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, батюшка.
Да-да.
Батюшка, у меня такой вопрос. Я хожу в церковь где-то с 93-го года, и вот я часто слышал от одного батюшки, он почитается как старец, о возрождении России. А время проходит. Как понять это?
Вы знаете, ваш вопрос, он интересен. И я вот ощутил некие нотки скорби в вашем вопросе, они тоже понятны и объяснимы. Когда Моисей выводил Израиль из Египта, то он 40 лет водил их по пустыне. Почему? Чтобы вымерли те люди, которые совершали служение Богу вот с этим рабским состоянием своей души. Они не были духовно свободны. И вот эти люди определенного поколения, они же несут на себе определенную нагрузку тех тяжелых времен. И Моисей долго водил 40 лет по пустыне, пока они костьми там не легли. Потому что действительно их состояние было такое, что оно препятствовало делу духовного оздоровления, делу духовного спасения израильского народа. И сам Моисей даже не вошел в землю обетованную, потому что он тоже был выходец из Египта, он родился в той земле и тоже отчасти впитал в себя вот дух тех времен. Об этом и святые отцы тоже говорят. Поэтому, когда мы говорим о духовном возрождении целой нации, мы должны понять, что это дело не просто какого-то одного поколения. Это действительно проблема нескольких поколений. Когда произошла вот эта ужасная кровавая революция, это был грех национальный. А в Писании сказано, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Вот и получается, что сейчас мы выбираемся из грехов наших предков как раз на этом стыке между третьим и четвертым родом. Поэтому не спешите. Все легко так не случается в жизни нашей. И святые отцы учат нас, что если бы Господь нам сразу бы давал то, что мы у Него просим, мы, возможно, бы не смогли бы по-настоящему оценить то, что получаем от Господа. Вот здесь есть такой вопрос в записке. Как относиться к тому, что Россия может потерять и уже теряет свои территории, свои земли? Это очень актуальный вопрос. Многие живущие сейчас в России чувствуют и реально осознают, как мы теряем наши земли. Уже и Киев, как бы не Русь считается, и земли Дальнего Востока называются спорными территориями, и готовятся какие-то тайные переговоры, причем представители МИДа прямо по телевидению так и заявляют. Они говорят, у нас традиция не рассказывать действительный смысл переговоров. Очень интересно, они говорят. Я вот недавно смотрел телепередачу. У них новая какая-то традиция появилась. Но мы знаем старые наименования подобных традиций, когда речь идет о том, что отдельные чиновники хотят сдавать наши земли. Это заговор, предательство, это измена Родине. Закон о земле, который хотят реализовать в судьбах нашего Отечества, оказывается, он опасен для нашей национальной безопасности. По этому закону можно распродавать наши земли направо и налево. Библейское законодательство, оно обличает современное право о собственности на землю. Вот посмотрите, например, что сказано в книге Левит. Это 25 глава, с 23 по 28 стих. Я повторю, это очень важный текст из закона Божия, книга Левит, 25 глава, с 23 по 28 стих. Здесь сказано, землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет, сказано в законе Божьем, и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, то он сам, но он сам будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. И последний 28 стих. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Книга Левит, 25 глава. Здесь же прямо сказано. Здесь же совершенно конкретно сказано, землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня. Итак, Библия запрещает продавать земли в вечное пользование навсегда. Обладатель родового надела, коренной житель данной местности, может сдать ее в аренду, и только на время. Родные и близкие должны будут помочь ему выкупить землю, если он отдал ее во временный залог. Если же семья не может выкупить землю, отданную в залог, то государство должно объявлять в определенные годы амнистию и возвращать землю ее законному обладателю, то есть представителю коренного народа, тех людей, которые проживают здесь. Таким образом, земля была защищена библейскими принципами от иностранной экономической интервенции. А сейчас, братья и сестры, любой иностранец или сам, или через подставных лиц может скупать наши земли за те же самые доллары, которые, кстати, ничем, кроме безумной антинациональной банковской политики на нашей земле, ничем не обеспечиваются. Для поддержки иностранной валюты у нас даже ресурсы экспортируют не за рубли, а за доллары. Понятно, кому они нужны, эти доллары. Тем, которые рано или поздно переберутся в Штаты. Многие уже сейчас имеют двойное гражданство. Зачем им американское гражданство? Зачем им израильское гражданство? Это понятно, братья и сестры. Сказано в Евангелии, где сокровище твое, там и сердце твое. Но зачем им наше российское гражданство? Такой вопрос тоже правомочен. Ответ прост. Они еще не все наворовали. Они еще не все разграбили. Ограбление Отечества этими внутренними иммигрантами, оно продолжается. Но Слово Божие учит нас, что для каждого народа положены от Бога пределы обитания. Об этом можно прочитать в книге Деяний святых апостолов. И те, которые нарушали и нарушают грубым образом эти промыслительные границы, они воры и разбойники. И именно так мы и должны относиться к таким людям. У нас еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Бач, простите, пожалуйста, у вас в одном из прошлых передач как-то был вам задан вопрос, если человек по неведению примет печать Антихриста, простит ли Господь? Вы ответили, что простит. Вот это не ошиблись.
По поводу вашего вопроса. В древней церкви, когда люди по тем или иным причинам отрекались от Христа, слушайтесь в эти слова, отрекались от Христа, было два отношения к вопросу, можно ли их принять назад в церковь через покаяние, или, может быть, их уже совсем не принимать. И вот те люди, которые говорили, что те, которые отреклись от Христа, их уже назад через покаяние не принимать, церковью такие люди были объявлены еретиками. А сама церковь приняла такую позицию, если из страха перед мучениями или во время мучений человек отрекся от Христа, а потом раскаялся в этом своем поступке и принес покаяние церкви, таких людей принимали. Потому что церковь ищет спасение для любого своего чада. А когда мы говорим об этих печатях, конечно, тот, кто сознательно примет печать Антихриста, предположим, на правую свою руку, на чело, как сказано в Священном Писании, и будет оставаться в этом своем заблуждении, не раскаиваться в нем, конечно, душа такого истребится из народа Божия. Такой человек, без сомнения, погибнет. Но, когда мы говорим, за какую грань переступив, человек уже не может вернуться назад, мы должны со всей определенностью сказать, что такой гранью является физическая смерть человека. А пока он жив, в какие бы грехи человек бы ни впал, есть надежда на его спасение. Поэтому мы не должны смущать никаких грешников словами, что вот ты такой грешный, ты такой нечестивый, ты столько совершил, тебе к Богу прийти невозможно. Это неправда. Долготерпение Божие ведет к покаянию. Но, с другой стороны, в Писании, в послании к евреям святого апостола Павла говорится, что кто грешит сознательно, жертва за таковых не остается. И эти слова, они могут заставить нас действительно задуматься, потому что это очень серьезная проблема, когда человек начинает принимать чуждую духовность, когда человек начинает отождествлять себя с этим новым порядком, с этой дьявольской глобализацией, которая нам навязывается. Но опять же повторяюсь, пока человек жив, у него есть надежда на спасение. Как мы с вами смотрели истолкование блаженного Феофилакта, когда мы беседовали о том, как Иуда покончил с собой. Блаженный Феофилакт поясняет, что Иуда не мог долго повеситься, потому что Господь искал для него спасение даже тогда, когда он петлю уже себе на шею надел, ветви дерева пригибались, как сказано у блаженного Феофилакта. Для любого человека Бог прежде всего ищет спасение. Есть еще один вопрос. Вот в записке спрашивают. Отец Олег, вы часто говорите, что все грешники. И в Библии действительно так написано. Но кто же тогда праведник? Вот, братья и сестры, если возьмете книгу «Бытия», там сказано о Ное. О Ное. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный
в роде своем Ной ходил перед Богом. Это в 6-й, по-моему, главе книги Бытия. Что означают эти слова «в роде своем»? Они означают, что для своего поколения он был самым праведным человеком на земле. Живи Ной в другое время, например, во дни Авраама или Моисея, то его праведность была бы подвергнута возможной другой оценке. Например, об Иоанне Крестителе сказано в Евангелии от Матфея: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Известно, что святые отцы Варсонофий и Иоанн в своих поучениях они писали, что христиане последнего времени не будут все так строго соблюдать по канонам, как верующие, которые были современниками для этих святых. Но далее Варсонофий и Иоанн говорили о христианах последних времен, но их вера и святость будет иметь большее значение по сравнению с другими временами, потому что искушение последних дней, особенно дни власти Антихриста, силой бесовского давления превзойдут все другие времена. И эти христиане последних времен своей верой, может быть, внешне слабой по сравнению с древними временами, но Варсонофий Иоанн говорил, что своей верой они, которые не будут всего соблюдать строго, превзойдут и древних святых. Да. О временах Ноя сказано в Писании, что тогда земля раслилась пред лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями. Это было очень тяжелое время, но Ной тогда был самым праведным человеком. С другой стороны, если об Аврааме сказано, что он ходил пред лицом Божиим, то про Ноя сказано «ходил пред Богом», а дословный перевод «ходил с Богом», то есть самостоятельно, без Божьей благодати, ему было трудно что-либо совершить. У него были проблемы. Поэтому и сказано в подлиннике «ходил с Богом», не так, как о праведном Аврааме. Иными словами, праведным является человек не по отношению к Богу, а в сравнении с другими людьми. И в этом смысле не только в каждом поколении, но и в каждом городе и селе есть свои праведные, достойные люди. Есть и пословица такая: «не стоит город без святого и село без праведного». Например, Лот называется праведным. О нем сказано, что он праведный был человек. Но Лот – это тот, который избрал своим жительством Содом. Он был самым праведным человеком Содома и Гоморры. И хотя он и бежал из этих городов, но грех распутства последовал за ним. Живя в горе, он соединил грех пьянства с грехом блудного кровосмешения, но среди людей своего рода и поколения он оставался праведным. Имеется в виду праведный именно в роде своем, как сказано о Ное. Только о Господе Боге, братья и сестры, сказано: «Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен». Это Второзаконие, 22 глава, 4 стих. И в книге Откровения также говорится: «Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Слово «святой» означает «освященный». Это больше, чем понятие «праведный». И в этом смысле святость еще меньше зависит от человека, его пожеланий и представлений о самом себе. Заслужить святость никто не может. Бог сам приближает к себе, а значит, и освящает, кого захотел. А те, которые наподобие католических «подвижников», в кавычках, прямо ставят перед собой задачу стать святыми, таким людям чаще надо на ум приводить слова из Писания, где сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Спаси Христос!